Мы уже слышали очень печальное слово, но когда мы склоняемся под него, тогда мы становимся радостными. В каждом увещевании, и ведь об этом пишет тоже апостол, который написал послание к евреям, он ведь там говорит, что всякое увещевание или же наказание нам, конечно же, кажется в этот момент не радостью. Оно приносит боль, но оно производит хороший плод, плод праведности. Ведь в этом слове, которое мы уже слышали, ведь в нем находится намного больше всего, чем мы можем это так поверхностно увидеть. Везде там, где Господь что-то делает, там и враг тоже стоит недалеко. И как раз-таки там мы должны быть начеку. И именно каждый из нас, так как однажды враг хватает того, потом другого, однажды меня, а потом тебя, и так оно идет по кругу. И когда он так через всех пройдет, то он начинает заново. Но если нам это известно, тогда, насколько это возможно, мы стараемся это не замечать и стараемся тогда служить Господу, чтобы не повторять эти ошибки. Благо человеку, который понимает, что это значит, чтобы распознать собственные ошибки и чтобы больше их не повторять. И при этом не всегда в этом деле находятся большие вещи. Иногда рассказываешь какие-то вещи, о которых где-то услышишь, о тех людях, о которых как раз-таки вспоминаешь, и при этом мы произвели бы больше беды, чем то, что сейчас хочешь упомянуть. Кто-то задолжал другому деньги, и третий человек говорит, от нее ты никогда не получишь деньги. И без всяких задних мыслей, этот второй человек идет к первому и говорит, представь себе, та сестра сказала то и то. И при этом не было плохого намерения. Я ведь знаю всех людей, которые вовлечены в это. Проблема не находилась в первом изречении. Это было высказано необдуманно. Проблема заключалась в том, что тому, кому это было сказано, что она снова пошла к другой и сказала, «Представь себе то и то, кто-то сказал». И уже не только дымок выходил из трубы, но также и огонь, потому что навели много ветра. И тогда это начало все выходить сверху из трубы. Если бы мы поняли, что мы каждый раз действительно с друг другом должны обговаривать только то, что нам нужно обговорить, с тем или с той, кого это касается, а остальное — финиш. Тогда мы смогли бы себе очень-очень много печалей сэкономить. Но я сам ведь должен учиться тому, чтобы мы держали свой язык за зубами, ведь это ж и есть самая главная проблема. Не поучение. Но сегодня я кое-что читал из проповеди брата Бранхама, которую мы как раз-таки переводим. И это меня так сильно коснулось. Но это сейчас перейдет на братьев, которые служат Слове. И там брат Бранхам сказал, что община будет всегда такой, как их пастырь. Я подумал, дорогой Господь, если бы мой язык мог бы так стоять на месте, как мои зубы и как мой нос, тогда бы я его вообще бы не шевелил. Тогда бы я его всегда бы имел на месте, так как я знаю, сколько он беды приносит. Тогда я скажу, что все должны... В чем вообще дело? Если есть какая-то проблема, тогда ведь я в этом виновен. Так как все, которые приходят на богослужение, то они идут в то же самое направление, куда и идет тот, который здесь впереди стоит. Да, брат Рус, брат Швид. И это меня очень сильно коснулось. Тогда ведь мы и несем ответственность за все пробелы, за все ошибки и за все трудности, хотя мы с нашей стороны стараемся сделать самое лучшее, чтобы принести слово. И брат Бранхам говорит, если проповедник шумит громко, то все собрание шумит громко. Если он качает головой при пении, то качает все собрание головой. И так далее, и так далее. И потом он говорит, что иногда люди не получают Духа Божьего, но Духа того, который стоит впереди. И это да не случится со всеми нами. Мы хотим Духа Божьего или вообще никакого Духа. Не так ли? Но там иногда такие изречения, которые тебя уже могут поколотить. И тогда проверяешь себя действительно до самой глубины. Поверьте мне, я не только ведь перевожу эти проповеди, но я должен их принять к сердцу. И действительно, во всех вещах себя нужно проверять. Но слово, которое мы здесь слышали с увещеванием, оно ведь направлено на то, чтобы мы с Богом и с друг другом могли обходиться хорошо. И это иногда не так легко. С Господом еще как-то можно обойтись. Но теперь что-то важное. Наше отношение с друг другом, ведь оно ж отражает наше отношение с Господом. Все, что мы делаем друг другу, это ж ведь мы делаем Господу, который взял жилище в нас. Наш настрой к друг другу, он ведь, в принципе, взять, является настроем к нашему Господу. Да что тогда? Если мы однажды из этого видения сможем увидеть, и не только это, но чтобы мы приняли это серьезно и сказали, «Господь, если жить, мой настрой по отношению к брату и сестре, если все мои поступки, все мое помышление и все, что бы к этому не принадлежало, если это вообще-то касается тебя, тогда где и как я выгляжу в твоем присутствии?» И я вам скажу, тогда нам будет очень быстро оказана помощь. Если мы это немножко сможем иметь под нашим контролем, тогда ведь Бог будет иметь нас под своим контролем. Представьте себе, если бы все говорили бы и думали, что хотели, с таким мнением, что мысли свободные, кто может их угадать? Такие песни мы пели, когда мы были молодыми. И люди пускают их свободно в ход, но не читают о таких вещах, что каждый человек должен дать ответ за каждое ненужное слово. Это ведь такое серьезное дело. И вы знаете, что один брат, который однажды тоже здесь стоял впереди, он ведь нам всем возвещал такие вещи и сказал, что Бог не только обрезал мое сердце, но так жить и мой язык. Но это намного легче сказать, чем это сделать. Ведь это ж можно сказать с полными устами и при этом все жить обманывать свое сердце. А дело совсем так не выглядит. Итак, Господь хочет, чтобы мы все были прилежными. И чтобы мы с друг другом обходились, по крайней мере, так, как неверующие обходятся с друг другом. Верите ли вы в это или нет? у неверующих есть намного больше приличия по сравнению к верующим. Там один не наезжает так на другого. У них есть определенное приличие. У верующих жить иногда проблемы такие великие, потому что мы все общие правила жизни не соблюдаем. И если Бог нам поможет в этом, тогда ведь и нам в этом будет оказана помощь, чтобы мы просто земное оставляли в земной области. Посмотрите, оно так, что каждый все равно, в какой бы ситуации он ни находился, у него ведь уже достаточно уже проблем с его ситуацией. И чтобы другой еще усложнял это, вместо того, чтобы помочь, то как оно должно идти дальше, не так ли? Итак, мы должны сосредоточиться на том, чтобы служить друг другу, чтобы помогать друг другу, чтобы идти по пути с Богом. И мы не должны ничего в наших сердцах иметь что-то против кого-нибудь. Все равно, что бы это ни было, между собой это мы можем спокойно сказать. И если это даже касается пения или музыкальных инструментов. Боже мой, разве нету мудрости в небесах, которая могла бы быть нам дарована здесь, на земле, чтобы и в этой области обходиться прилично, без того, чтобы и там не быть как-то обиженным? Господь ведь сказал, у кого не достает мудрости, тот пусть об этом просит. Но я вам скажу сегодня вечером, мы ведь так между собой, и ведь можно все сказать. Наша проблема заключается в том, что мы всегда распознаем, где есть недостаток у других, но не у нас самих. И в этом проблема. И Библия действительно ясно говорит у Иакова, если у кого-то недостает мудрости, тот пусть просит это у Бога. Да, если недостает денег, тогда ты точно это знаешь, и тогда начинаешь просить. Ведь ты ж это видишь, замечаешь, чувствуешь, и тогда знаешь, что есть недостаток. Тогда просишь, и тогда получаешь. Но где чувствуешь, когда недостает мудрости? Ведь когда кошелек пустой, тогда это замечаешь, и тогда тяжело становится в сердце. Но как можно почувствовать, когда недостает мудрости? Я спрашиваю вас сегодня вечером, брат Рус, брат Шмидт, брат Гайдач, вы, братья, здесь впереди. Как мы можем распознать, когда у нас недостает мудрости? Я сам прежде не имел эту мысль. Я подошел сюда наперед, без того, чтобы о чем-то знать. Но это просто мне сейчас так пришло. Как ты можешь распознать, как я могу распознать, что мне недостает мудрости? Каждый ведь всегда думает, что он прав, почему же и нет? Но ведь столько права вообще жить нету, сколько мы его заявляем. Когда мы можем распознать, что нам, что мне недостает мудрости, чтобы вообще мы начали Бога об этом просить. И я прежде дал уже пример. Это был прямой недостаток в мудрости. Если кто-нибудь делает какое-то замечание, то ведь это ж уже первый недостаток, потому что он открылся человеку. Но если он потом еще будет дальше говорить, а тот другой потом будет выходить из шкуры, то это полностью не мудро. Как часто мы через какое-то замечание наносили огромный ущерб, только потому что нам недоставало мудрости. Вместо того, чтобы мы обозрели это дело и осознали, что оно собой принесет. Если мы скажем или сделаем то или другое. Итак, мудрости не хватает мне и всем нам. И я не думаю, что у нас есть недостаток в поучении, не в возвещении слова, не во всем том, что Бог нам приготовил. Но иногда нам недостает мудрости, потому что мы не можем оценить все это дело, не можем все это обозреть и осознать, что все это собой принесет и что оно произведет. Но сейчас что-то в негативном смысле. Если кто-то что-то скажет, если бы мы сегодняшнего дня могли сказать: «Боже мой, даруй мне мудрости, мудрости к самооценке, мудрость и милость, чтобы можно было брата почитать выше, чем самого себя, мудрости, чтобы все, что будет делаться во славу Твоего имени, чтобы я все это принимал и радовался этому, чтобы я внутри мог с этим идти. И из этого мне не нужно делать никакую тайну. Я могу радоваться всему. Играют ли на тромбоне, то мне хорошо в моем сердце. Играют ли на каких-то инструментах, то в моей душе хорошо. Если поют певцы, благодарность Богу за каждую песню. И была ли уже какая-нибудь песня, которая нам не послужила бы к благословению, когда мы здесь сидели с миром в наших сердцах и слушали? Ведь речь идет о нашем собственном складе характера, не о тексте, но так, как оно есть. И точно так же это касается инструментальных вещей. И это просто нужно однажды сказать. И я думаю, что эти немногие таланты нужно применять в инструментах, в пении, и что бы это ни было. И в этих вещах нужно других ободрять. Ведь через это мы никого не поднимем в небеса. Это ж так и так должен сделать Господь. Но посмотрите, наши братья, или кто бы это ни был, или возвещаем ли мы здесь слово? Скажите честно, проповедники ли мы? Если бы вы здесь услышали людей, которые были обучены в школе, тогда вы можете быть гордыми, что такие люди идут наперед, которые в точности знают, как нужно поднимать проповедь и как ее нужно срывать. Только, может быть, они не знают, что говорит Бог. Но мы ведь не такие люди, которые где-то могут говорить. И это может быть точно так же с инструментами и с пением. Но в этом ведь мы все лучше разбираемся. И таким образом мы должны иметь милость, чтобы действительно все принимать. И ведь недавно, и я это сейчас говорю специально, чтобы было понятно, кто это был. Когда здесь были последние посетители из Польши, это был наш брат Тадеуш Кубка. Он здесь нас посетил в первый раз. И при первом разговоре, который он имел со мной, он ужаснулся. И он сказал: «Представь себе, я встретил одного брата, и он сразу же сделал замечания о служащих братьев в общине». И я был просто рад, что я сидел. И он сказал: «Представь себе, я здесь в первый раз. Я не знаю ни этого брата, и также ни служащих братьев». И в первом же разговоре сразу замечание: «Возлюбленные, я говорю это здесь, и даже в нашей среде находятся посетители из ГДР. И кто бы здесь еще не был. Если же мы не имеем милости, чтобы стоять за друг друга и за Бога, тогда я не знаю, как мы сможем продвигаться вместе вперед. Вместо того, чтобы сказать что-то брату или людям, которые сюда приезжают, что им послужит к благословению, то вместо этого мы должны говорить такие вещи, и если даже мы были бы в этом правы. И здесь я сейчас сошлюсь на это место Писания, которое мы только что читали. Разве Давид имел право есть от этих хлебов, которые были предназначены только для священников? Что же было с ним? Он был в бегах от Саула. И Ахимелех, священник, и Давид сказал, когда он пришел к нему, «Я голоден». Тогда тот сказал ему, «Обыкновенного хлеба у меня нету в моем доме». Ха! Прекрасно! Человек голоден, а принимающий гостей, священник, говорит, «Обыкновенного хлеба у меня нет в моем доме». Да, но в желудке ведь сосет. У меня только есть посвященный хлеб. Ха. Там тогда Давид обрадовался. Тогда я буду сегодня есть не обыкновенный хлеб. Сегодня я буду есть посвященный хлеб. В порядке ли это? Господь сказал, что так было хорошо. Да? Если бы там были книжники, они бы сделали бы точно так же, как и с учениками, как и с пшеничным полем. Они бы только раскритиковали. Что же сказал брат Бранхам? Что критика разрушит самую процветающую общину. Мы должны действительно однажды осознать, что наши слова, они или жить будут созидать, или жить разрушать одно из обоих, и ничего другого. Или жить мы будем собирать, или жить рассеивать, или жить мы будем тянуть за один канат, но только, пожалуйста, за один и тот же конец. Ведь у каната есть два конца. Многие говорят, мы тянем один и тот же канат, а когда правильно посмотришь, то они тянут за разные концы. И в этом мы не нуждаемся. Если уже тянуть один и тот же канат, тогда, пожалуйста, за один и тот же конец. Да, но только не за разные концы. Что нам тогда поможет один и тот же канат? Вообще ничего. И тогда будет идти все туда и сюда. Возлюбленные, к этому можно было бы многое что сказать. Божьи пути, они иногда необыкновенные. И там, где мы находим какую-то ошибку и начинаем критиковать, там тогда приходит Господь и сметает это все со стола. И говорит, разве вы никогда не читали, когда Давид проголодался, что он вошел в Дом Божий и ел видимые хлеба, или жить хлеба предложения, которые ему нельзя было есть. И ведь не читаешь такое, что Бог обозлился на него. Знаете, на кого Бог обозлился? Не на тех, которые здесь или там попали в какую-то беду и, может быть, делали какие-то вещи, которые так немножко выходили из порядка. На них Бог вообще даже не злился. Но на критиков, с которыми он вообще даже не занимался, на них он был злой. Возлюбленные, у нас ведь нету времени, чтобы мы использовали его неправильно. Но мы должны сказать друг другу, что любовь Божья, которая открылась на Голгофе, она ведь должна открыться во всех нас и через нас. Иногда встречаешь таких людей, которые не так полностью все получили открытым из Слова Божьего. Возлюбленные, что же нас делает блаженными? Ведь не какое-то учение, но вера в Иисуса Христа, Сына Божьего, который отдал на кресте, на Голгофе, свою кровь и жизнь. И Павел пишет, великий муж Божий, если кто-то имеет другое мнение о каких-то других вещах, то пусть жить ему будет это открыто Богом. Община Господа, она должна быть местом укрытия, должна быть таким местом, где каждый себя будет чувствовать хорошо. И мы ведь уже достаточно часто говорили об этом, что община — это не это помещение или стулья, но ей являемся мы, которые сидим на этих стульях. Ведь Дом Божий — это живой дом. Он состоит из живых камней, который становится духовным домом, созидаемым в святое священство. Для чего? Чтобы приносить духовные жертвы, которые благоугодны Богу. Как мы можем приносить духовные жертвы, если мы земные, плотские? И все еще судим по нашим меркам? Нет, это все мы можем забыть. И тогда оно может быть у нас так, как оно было у Давида. Он ведь не только ел посвященные хлеба. Сказать ли мне вам, что он там нашел еще в Доме Божьем? Меч Голиафа. Он спросил священника, есть ли у тебя какое-нибудь копье или меч? И тогда священник сказал с гордостью, послушай-ка, у меня здесь есть меч Голиафа, которого ты убил. И тогда он сказал, дай мне его. И он взял его с собой. И он пошел своим путем. Итак, его посещение стоило. Он хорошо покушал, и именно посвященные хлеба, и он еще взял с собой меч, который Бог дал ему, и который ведь был посвящен, которым врагу, филистимлянину, отрубили голову. Вы видите пути Божьи? И что же тогда стало с критиками? У них ведь больше нету места в Доме Божьем. У них нету больше места в общине. У них даже нету места на улице, когда проходишь мимо пшеничного поля. Если Господь идет со своими учениками, тогда пусть Он улаживает и судит, если что-то надо уладить или кого-то судить, или нет. Кто еще уполномочен на это? Кто хочет меня или тебя уполномочить, чтобы судить о определенных вещах? И ведь иногда это можно ведь так прекрасно показать пальцем. А если не имеешь эту связь ко всем этим местам из Библии, и если не имеешь озарения через Духа, тогда можно взять саму букву и нанести ей удар, и убить. И этим ведь никому не будет оказана помощь. Нет, у нас скоро будут дни Пятидесятницы, и также собрания. И как мы уже иногда говорили об этом, что на наших сердцах лежит то, чтобы Бог пришел к своему праву. И это должно быть возможным, чтобы каждый в Доме Божьем себя чувствовал хорошо, чтобы никому не надо было вздыхать или охать, чтобы никто не остался в стороне, но чтобы действительно все были благословлены, а потом так жить, чтобы и другим могли быть к благословению. И я думаю, что это есть значение того слова, которое сегодня вечером мы читали, что Господь перенял ответственность за всех тех, которые следуют за Ним. И тогда никто больше не уполномочен, чтобы судить или осуждать, не говоря уже, чтобы проклинать. Ведь только один, так оно написано, является законодателем, и только один является судьей. И он же самый сказал ведь все, что нужно было сказать. И мы стоим перед Ним. Суббота или Шаббат, ведь это же был святой день. А книжники сделали его таким святым, что они даже Господа, который является Господом над субботой, осудили, который там возвестил это как Иегова. Ведь Господь стоял здесь как Господь Иисус. Ведь есть только один Господь. Ведь об этом говорит Библия, один Господь. И сегодня вечером я говорю это осознанно. Если Библия говорит в послании к Ефесянам в 4 главе, в 3 стихе, «Один Господь, одна вера, одно крещение», тогда мы можем это тоже сказать. И если этот один Господь в Ветхом Завете был Иеговой, а в Новом Иисусом, тогда мне все подходит. И кто же даровал это пшеничное поле? Кто же изрек эти слова, что будет посев и урожай, лето и зима, день и ночь? Изрекли ли это книжники? Вообще даже нет. Господь, который все это изрек, Он ведь там стоял в человеческом теле, и Он говорил к ним. Иисус ответил им, «Разве вы не читали о том, что сделал Давид, когда он и все его провожатые проголодались, когда он вошел в Дом Божий и взял там видные хлеба, и он ел и также дал своим провожатым, хотя и никто, кроме священников, мог их есть?» Он закончил такими словами, «Сын человеческий есть также Господь над субботой. Он Господь над всем, но также и над субботой». И таким образом они получили ответ, но им не было, конечно же, этим оказана помощь. Возлюбленные, только такие люди, которые действительно следуют за Господом, они не притыкаются. Идет ли речь о субботе, идет ли речь о пшеничном поле, или об исцелении, или о чем бы ни шла речь, они никогда не притыкаются. Они знают, что Господь все делает хорошо. Он еще никогда не делал никаких ошибок. Они просто могут согласиться со всеми ситуациями, они просто радуются обо всем. Они просто Богом были для этого помилованы, чтобы они были благословением для других. И я просто иногда размышляю о том, ведь мы ж поем такую песню, может быть, сейчас не так часто, но раньше мы пели всегда эту песню. «Разве мне нужно идти с пустыми руками? Разве мне нужно так предстать перед Иисусом? Разве я не принесу Ему ни одну душу или никакой сноп?» И вы ведь знаете этот припев. Как там говорится, «Если бы еще бы раз, да, тогда бы мы нашу жизнь посвятили Господу». Мы ведь все еще находимся здесь. Мы ведь не находимся на предсмертной постели. Но мы также не знаем, когда мы на ней будем лежать. И тогда придет этот вопрос. Да, если бы я еще раз мог возвратиться, если бы у меня еще раз было бы время, тогда я посвятил бы его Господу. Никогда не будет еще раз, но сейчас мы должны время посвятить Господу. И это ведь начинается с полной отдачей. Действительно, чтобы мы могли сказать, «Боже мой, вот наша жизнь». Разговариваем ли мы с верующими или с неверующими, никогда не должно от нас что-то такое выйти, что принесет печаль. Всегда должен быть мир Божий, который управляет нашими сердцами. Все, что другие из этого делают, хорошо. На это мы не можем повлиять. К этому мы ничего не можем сказать. Но мы, как братья и сестры, хотим стоять у Господа в распоряжении. И Библия говорит, подчиняйтесь друг другу в страхе Божьем. Страх Божий — это ж ведь есть начало Божьей мудрости, о которой мы должны просить, чтобы все могло идти хорошо и прекрасно. Но кто жить в это время еще имеет Божий страх? Кто имеет почтение? И кто-то мне недавно сказал, брат Франк, это просто ужасно, чтобы видеть такое, что вообще нету никакого почтения перед служением. И я могу только сказать, я лично, и я не думаю, что наши братья здесь требуют какое-то почтение, но это я хочу сказать. Если Божье Слово исполняется, тогда только в истинных верующих. И Божье Слово говорит, что старейшине принадлежит двойная честь. Итак, все, что что-то другое говорит, это ведь нас не должно сегодня интересовать. Ведь Божье Слово обязательно для всех тех, которые принадлежат к Богу. А кто принадлежит к общине, тот то, что возложено на общину, он также будет это приводить в действие. Каждый из нас должен быть благодарным за служение в Слове на этом месте. И если наш брат Павел сказал тогда, что все является частичным, наше познание и что бы там ни было. Кто тогда мы такие? И все же мы можем быть благодарными и можем сказать, что Божье Слово, и если оно приносится в слабости, то оно имеет силу и мощь в тех, которые его приняли в вере. Мы ведь не смотрим на земную хижину, но мы слушаем Божье Слово от всего сердца. И мы имеем хороший настрой по отношению к тем, которые приносят Слово Божье. Это ведь уже ужасно, когда чужие или критики находятся в действии. Ведь верующие, особенно те, которые принадлежат к общине, они должны помогать все нести. И именно от всего сердца, и от всей души. Если есть какое-то недовольство, то мы с удовольствием хотим об этом поговорить. Но тогда только действительно так, чтобы Бог пришел к своему праву. Так, чтобы это могло связать. Я еще никогда ничего не видел, чтобы приходило от Бога, где бы это разделяло людей, чтобы они были против друг друга. Все, что приходит от Бога, это все уложено в Его Божьей любви. И все, что там уложено, и я кому-то что-то недавно сказал, который мне что-то доверил, и он сказал, я не верил в то, что ты меня когда-нибудь сможешь снова любить. И я сказал, мой брат, если жить любовь Божья, которая находится в моем сердце, если она поистине во мне, тогда ведь она вечна. Тогда ведь она никогда не начиналась, и поэтому никогда не закончится. И она абсолютно не зависит от обстоятельств. И слезы потекли у него. Он действительно пускал в дело свой язык сверх всякой меры. Да, ну что мне до этого? Ведь любовь Божья в моем сердце, я скажу это еще раз, она ведь никогда не началась. Как она может подойти к концу? В моей Библии написано, в 1 Коринфянам, в 13 главе, любовь никогда не закончится. Итак, мы должны осознать, что все, которых Бог возлюбил через Христа и искупил, они предназначены к тому, чтобы как искупленные могли любовь Божью снова привести в действие. И в этой Божьей любви ведь все находится, в чем мы нуждаемся. Прощение, понимание, так что мы можем друг друга вынести, да, не только с сетованием и с шумом, но с истинным сердцем и именно из полного убеждения. Разве мы не должны после стольких многих лет Бога попросить о прекрасном, о новом начале для всех нас, чтобы действительно те вещи, которые застали нас врасплох, которые неожиданно на нас сходили, и чтоб мы просто сказали, «Господь, почему я должен этим заниматься и в этом притыкаться? Мы хотим продвигаться вперед». Иногда на нас что-то внезапно приходит, когда мы не бодрствуем. Но это не самое ужасное. Ведь все вещи делаются ужасными, когда они идут от уст к устам, а потом еще распространяются, а потом еще проникают дальше, а в конце, тогда еще не на тебя и не на меня, что-то внезапно приходит. В конце приходят танки и колесят, и все ломают. Для чего? Если же с нами что-то произошло неуклюжее, принесите это Господу. И все. Кому что поможет, если об этом будет говориться? Я не знаю, были ли здесь какие-то мысли, которые еще были хорошие. У нас просто сегодня был серьезный час. И если я даже здесь спереди не плачу или не имею печальное лицо, но в моем сердце я все равно жить глубоко огорчен, а также полон веры и убеждения, глубоко опечален, что мы, по идее, должны быть намного дальше верующей жизни, а вместо этого мы притыкаемся в каких-то мелких вещах, а они потом становятся такими большими перед нашими глазами, и в конце потом мы не можем их больше обойти или от них посмотреть в сторону, и тогда они становятся нашей проблемой. Пусть же Бог действительно дарует нам милости, в первую очередь, чтобы наши братья, которые здесь служат в Слове, чувствовали себя хорошо. И их каждый раз не надо в молитве упоминать. Ведь все общее можно помолиться за каждого, но также и за всех нас. Но самое главное, чтобы мы с друг другом были сердечно связаны и находились в любви Божией. Тогда ведь каждая проповедь будет хороша. Тогда ведь все песни будут хорошими. Тогда ведь каждая мелодия на инструментах будет замечательной. Ведь несогласие не находится в проповеди, не в песнях и не в инструментах. Оно находится в нас. И тогда это нужно убрать. Возлюбленные, это не так легко, чтобы быть благословенным Детем Божьим. Но одно мы можем сказать. Если же Господь нас благословляет сверх мер, тогда мы будем благословением для друг друга. Так как это есть Божье обетование, я благословлю тебя, и ты будешь благословением. Если же Бог нас может так благословить, так что мы будем благословением для других, только тогда действительно проявится, что Бог нас благословил. Если это еще не случилось, тогда мы просто должны друг другу сказать: Бог ведь не благословляет нас для самих себя, чтобы мы сами себе были благословением. Такого я еще никогда не слышал. Бог благословляет, чтобы мы другим были благословением. Бог хочет, чтобы мы друг другу служили дарами, не сами себе. Ведь каждое служение предназначено для того, чтобы служить другим, чтобы протягивать руку, чтобы залечивать раны, чтобы делать все хорошо, где только это можно сделать и где это возможно. Таких людей Бог хочет из нас сделать. И для этого мы нуждаемся в мощном крещении Святым Духом. Мы нуждаемся в таком излиянии силы свыше. Мы нуждаемся в силе Божьей, которая в нас произведет то, что мы не можем сделать. Мы ведь годами остаемся стоять на пути. И мы сожалеем о том и о другом. И жалуемся. Но через силу Божью все станет по-другому. Все станет новым. И Господь тогда сможет себя открыть. Он нуждается в атмосфере, в которой он себя будет чувствовать хорошо. И я скажу вам, если бы мы, как братья, действительно могли бы служить Господу без всех трудностей и без всего того, что бы нас всех вместе, может быть, побуждало, тогда я не имею в этом никакого сомнения, но я говорю это свободно, что тогда все вещи возможны. Вера в Бога, вера в каждое слово, И в каждое обетование, которое Он дал, оно ведь находится в нашем сердце. Бог правдив и верен. Он стоит за своими словами. Ведь тогда старый лжец должен отойти. Божье Слово есть наше свидетельство. И это есть истина. Поэтому Господь во всякое время может его подтвердить. И мы должны все больше и больше рассчитывать на это, что Он его подтвердит по милости. Мы ведь прежде вместе пели в песне о исцелении. Но поверьте мне, и тоже там есть какая-то боль. Когда с одной стороны веришь от сердца в то, что говорит Божье Слово, а с другой стороны должен видеть и должен переживать, как все эти вещи не приходят в исполнение, но то, что мы робко стоим в стороне, и это наносит нам боль. Итак, мы со всем тем, что в нас находится, будем доверять Господу. Хотим иметь добрую волю и все хотим делать, что находится в наших силах, чтобы сохранить единство в Духе, чтобы не нарушить заповедь Божьей любви, но чтобы мы друг другу были к благословению по той мере, как и Бог нас благословил. Чтобы в один прекрасный день можно было сказать, помыслить, услышать или увидеть, что это благословенные Господа. Чтобы у нас было так, как тогда, когда Исаак благословил Иакова. Так что он мог сказать, кого Бог благословил, тот благословлен. И это дарует Бог нам действительно всем по милости. Разве вы все не тоскуете по тому короткому времени перед вторым пришествием Господа, где каждый будет радоваться о каждом, где каждый сможет действительно с каждым находиться во внутренней связи. Я тоскую по этим вещам. Ведь так оно должно быть. Все другое, оно касается неверующих и тоже тех, которые Слово Божье на это время не приняли. И там могут все быть поражены с отпадением, с непослушанием и со всем тем, что бы там ни было. Но в Доме Божьем действенно Слово Божье для общины. И Слово Божьего обетования гласит так: «Я все восстановлю, все возвращу в надлежащее состояние». И время должно прийти, где все частичное закончится и где совершенное сможет прорваться после совершенного откровения Слова Божьего. Должно всем нам достаться по милости проявления силы Божьей. Господь верен. Не унывайте, но имейте мужество. Покамись Господь с нами еще говорит, то Он еще имеет доброе намерение с нами. Никто из нас не безошибочный, но каждый из нас без греха через жертву, которая была принесена на кресте на Голгофе. И там брат Бранхам сказал в одном месте: «Вы не можете быть одновременно спасены и потеряны. Или же вы спасены, или же вы еще не спасены. И мы верим, что мы по милости были спасены через кровь Агнца. И мы взираем на Господа, нашего Искупителя, и просим Его, чтобы Он был нам милостив, и чтобы Он нас благословил по богатству Своей милости. Не хотим ли мы себя посвятить Господу и сказать: «О Боже, забери всякую критику, забери все то, что производит раздор, и что приносит не благословение, и что производит разрушение, забери это от нас, закрой мои уста». Так ведь молились верующие с Божьим страхом. «И забери от меня, если я что-то буду говорить, что другим послужит не к благословению, если вскоре так будет с нами и со всеми теми, которые хотят устоять перед Богом, я верю, что мы тогда сможем Господа благодарить. В вере мы можем это делать, так как Он верен. Он знает наше сердце, Он знает наше желание, и мы хотим, чтобы Он пришел к Своему праву со всеми нами, по милости. И мы верим, что это произойдет. Аминь. Давайте же встанем и Господа еще поблагодарим. Мы благодарим Тебя за этот урок, который Ты нам сегодня вечером дал. Ты научил нас, чтоб мы следовали за Тобой, как ученики, и взирали на Тебя, чтобы мы за Тобой не шли, как наблюдатели, и чтобы мы не судили о том, что Ты делаешь, будь это в субботу, или жить на пшеничном поле, или там, или здесь. Но мы хотим все слева и справа оставить, стоять, чтобы следовать за Тобой, и хотим взирать на Твои благословенные руки, что Ты делаешь, хотим смотреть на Твои уста, что Ты говоришь, и на Твои глаза, которыми Ты хочешь нас вести через Твоего Духа, чтобы Ты в нас мог прочитать, что Ты хочешь, чтобы мы сделали, так жить, как и раба взирает на свою госпожу. Ах, Господь, Ты поучал нас дальше, чтоб мы были народом из царей и священников. Однажды мы были вдалеке от Тебя, были исключены из завета и от всех благословений, а теперь были приведены к Тебе, и в Твоем доме мы можем находиться. Мы можем принадлежать к Твоей общине. Возлюбленный Господь, сделай нам это великим, что там, где Ты приготавливаешь нам хлеб, что это место посвящено, что хлеб посвящен, что народ посвящен, и что мы там сами можем найти меч, которым враг был побежден. Ах, Боже, как прекрасны Твои мысли, как славно Твое Слово, и мы благодарим Тебя, что Ты его заново поставил на светильник, не так, чтобы мы на него только смотрели, как на воспоминания, но чтобы мы могли его применить и могли заново врага побить, который уже побежден и который все заново хочет проявить себя. Возлюбленный Господь, мы тоскуем по тем вещам, чтобы мы могли увидеть Твою правую возвышенной, и чтобы мы могли пережить, что она побеждает. Аллилуйя! Благодарность, хвала и честь будет принесено Тебе. Даруй мне милости, даруй мне мудрости, чтобы можно было правильно обходиться с моими братьями. Возлюбленный Господь, я прошу Тебя это от всего сердца. Пусть они чувствуют себя хорошо, в моем присутствии. Пусть мои слова послужат к благословению, и если ты даруешь милости, то так жить мое поведение и все мои дела. Господь, пусть жить в конце концов откроется, и именно в действии, что ты взял в нас жилище. Честь и хвала да будет тебе принесено. Аминь.